Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях сегодня Илья Зибарев, частный инвестор, меценат, попечитель ряда благотворительных фондов и участник форума «Активных мирян Фавор». Я напомню, что сам форум «Активных мирян Фавор» пройдет 14 ноября, совсем скоро, в Москве, в Центральном зале Дома Союзов. И достаточно много известных людей, медийных персон примут в нем участие, чтобы поделиться опытом и благотворительной деятельности, и социальных проектов, и своей собственной жизни внутри, не то что церковного поля, наверное, но в том числе и церковного поля. Вот, знаете, мне что еще было всегда интересно, как только я узнал про этот форум, мы говорим ведь, наверное, не только о медийных персонах, об известных людях, которые участвуют в этом форуме, но и среди активных мирян достаточно много совсем никому неизвестных людей, которые занимаются теми же самыми фондами, волонтеры ездят вот с тем же общим делом, которые зачастую совсем на какие-то копейки выживают, еле-еле существуют, но кому-то стремятся помочь и имеют очень активную жизненную позицию, при этом находятся внутри церкви. Как они могут себя проявить на этом форуме?
Все вопросы очень хорошие. Действительно, я в этом плане, наверное, даже больше сторонник вот этих немедийных персонажей, потому что медийные персонажи, они хороши, но зачастую они как раз в основном хорошо говорят и хорошо доносят идеологию, то есть поднимают информационную волну осведомленности о тех или иных проблемах. Это их как бы лучшая роль, которая им хорошо удается. Делают, как правило, как раз люди тихие. И вот этот форум, чем он отличается от обычных форумов, где мы видим только топ известных людей, тут мы приглашаем людей, у которых за плечами есть конкретные дела. И эти люди не должны быть известными, могут быть известными, могут быть неизвестными, могут быть пропиаренными, могут быть непропиаренными, но то, что они делают, они точно делают какое-то конкретное дело. Это дело опирается и имеет в основе их веру. Это дело всегда приносит добро, направлено на сохранение и на помощь людям. И вот таких людей мы и позвали. И их будет много, они будут очень разными. И вот всех гостей, которых мы также зовем, почему я считаю их важно позвать, и что им важно сказать, что они, увидят точно таких же людей, как они сами. Не все из них люди бизнеса. Это вот тоже заблуждение, что если ты из бизнеса, вот ты и давай.
Ну, можем отметить, действительно, не бизнесменов, совершенно уполномоченные при президенте по правам ребенка, Анна Кузнецова, Владимир Легойда, Борис Кочевников, журналист, продюсер.
Нет, но это люди, это как раз есть публичные фигуры.
Это публичные, да, точно. Медийные, абсолютно.
Но мы еще увидим сами людей, которые будут рассказывать про конкретные дела, не являясь, ну, как я. Мы не являемся публичными лицами, ну, глобально. Мы, наверное, в своих сферах известны, там, в банковской сфере я, наверное, известен, но я точно не известен как человек, занимающийся благотворительностью или делающий вещи, там, связанные с общим делом. То есть я очень редко об этом говорю, хотя, честно говоря, повторюсь, что говорить об этом, мне кажется, совершенно надо больше и чаще, чтобы люди из моей профессии тоже видели эти примеры. Может быть, они и делают тоже очень много, но мы об этом мало знаем, а люди привыкли опираться на опыт других людей и на примеры. То есть нам легче делать что-то, если мы видим, что кто-то уже так сделал. Ну, так всегда бывает. Вот куда пошел туда человек, ну, значит, и мы пойдем. Вот, поэтому вот этот форум про это. Вы придете, увидите разные дела. Можно сделать по итогам точно такое же дело у себя. Можно спросить нас, как вы это сделали. Я, например, буду говорить о повседневной благотворительности, да, то есть очень важном принципе и концепте, который я сам разработал. Он связан с тем, что вы делаете добро каждый день, используя, например, банковские продукты, там, проводя платеж по карте, покупая какой-то продукт.
А можно вкратце для наших слушателей какую-то такую краткую концепцию, потому что далеко не все придут на форум, а это достаточно интересно. Я иногда, когда приходят представители благотворительных фондов, наверное, это сложно, да, реализовать в рамках конкретного каждого фонда, но я знаю, что некоторые банки выпускают пластиковые карты, например, привязанные к конкретному фонду, и каждый месяц с этой карты автоматически в пользу фонда списывается определенная сумма. Вот, если я правильно понимаю, это об этом речь идет в том числе.
Похоже, похоже. Давайте я расскажу. Это, да, реально, скажите, очень пожалуйста, важная для меня тема. Я ее обожаю и всегда хочу о ней поговорить.
Давайте.
Значит, суть ее простая. Это началось, когда я уехал работать в Екатеринбург, славный город. Вот, я возглавил банк, и работая в банке, я понял, что там как бы много я своей зарплаты не мог отчислять денег, а руководя организацией большой, можно сделать на порядке больше. А как это сделать? Есть два пути. Стандартный путь, который обычно исповедуют организации и общественные организации, которые работают с бизнес-компаниями, они приходят в банк и дайте нам денег. Вот поддержите там что-то. Банк идет и либо из маркетингового бюджета деньги выделяет, либо из пиар-бюджета, либо из прибыли. Это на самом деле все из прибыли. Я считаю этот подход неверным, как вы уже помните, да, я считаю, что банки должны прибыль тратить на рост, ну и любые все компании. Но что банк может сделать? Банк может сказать: хорошо, я предложу своим клиентам быть вашими благотворителями. Для этого я все возьму самые свои интересные банковские продукты, которые наиболее востребованы, и предложу своим клиентам выбрать, покупая этот продукт, купить его с благотворительностью либо без, потому что выбор желателен, чтобы люди могли сознательно делать выбор. Например, у меня есть карта с накопительным счетом или с кэшбэком. Это моя, наверное, самая удачная карта в каком-то конкретном банке. Я говорю: смотрите, у вас кэшбэк там 2%. Я предлагаю вам там 0,3 от этого, или там 1,01 потратить на, например, перечисление фонд Хабенского, как это было сделано в СКБ банке. И люди в основном с удовольствием соглашаются. Почему? Потому что они знают, что это всегда будет очень немножко, потому что это со средней транзакции, со среднего кэшбэка. Кэшбэк, как правило, всегда имеет кэп, то есть ограничение, там, больше 3000 в месяц ты не получишь.
Да,
то есть это всегда будет мало. Люди это знают, но...
То есть, упрощая, фактически, тот кэшбэк, который мог вернуться вам деньгами, перейдет в благотворительный фонд?
Нет. Он вернется вам деньгами, только, например, вернется 8 десятых, а 2 десятых вы оставите фонд. То есть вы получите почти весь свой кэшбэк за небольшим исключением, который вы сознательно сразу пожертвовали. То есть для вас это будет очень маленькая часть, которая в вашей экономике практически незначима. Эмоционально зато вы получаете удовлетворение удовольствий, зная, что вы постоянно, каждый месяц направляете деньги в фонд. И они постоянно туда уже идут. И вы знаете, что вы выступаете благотворителем постоянно и постоянно поддерживаете фонд. Для фондов это крайне важно, потому что, ну, это как и в любой семье, когда стабильный бюджет, вы можете все программы нормально планировать. А что такое банки, вообще розничные банки? Это миллионы или десятки миллионов клиентов. Поэтому даже по чуть-чуть это будут миллионы, если не миллиарды рублей. То есть представьте, если Сбербанк, как обычно банки делают, они действительно, вот как вы рассказали, берут какую-то карту, говорят, эта карта посвящена или будет там, фонду...
Фонду борьбы с раком.
Фонду борьбы с раком, общему, вы правы, да. Но купим ли мы с вами такую карту? Ну, наверное, эмоционально, может быть, купим. Но если есть рядом в этом же банке карта с хорошим кэшбэком, с Аэрофлот милями, там, с еще с чем-то, пользоваться мы с вами будем той картой, которая финансово, экономически наиболее хорошая.
Потому что так устроено. Потребности.
Точно.
Если я сейчас залетаю...
Конечно, мы не идем в банк за благотворительность и никогда не пойдем. Поэтому для того, чтобы это работало массово и здорово, нужно не отдельную карту создавать, а взять свои лучшие продукты, лучший накопительный счет, лучшую карту, лучший депозит, какие-то страховые продукты, и вот туда включить эту благотворительную составляющую, чтобы продавцам в этих банках не надо было давить на жалость. Они и так продают лучший банковский продукт, и еще к этому добавляют эмоциональный такой added value, и что-то эмоционально очень хорошее, что люди покупают с удовольствием, потому что им не жалко немножко денег потратить. Зато у них какое удовлетворение, они знают, что они постоянно поддерживают вот эти фонды, которые им хочется поддерживать. И вот в этом и есть эта концепция. Она как бы немножко, она простая, но очень важно соблюдать эти принципы, что это должен быть лучший банковский продукт, понемножку, тогда это становится массово, и в этой всей повседневной благотворительности очень важная вещь, знаете что? Что обычно, как мы оцениваем, какие KPI у благотворительных организаций, скольким детям мы помогли, там, скольких животных спасли. А здесь новый KPI возникает. Скольких людей мы вовлекли в благотворительность. И вот повседневная благотворительность, например, в крупных российских банках, если ее запустить, как я вам только что рассказал, это десятки миллионов наших граждан, которые из условно пассивных граждан становятся благотворителями.
А есть статистика, ведь я действительно обращаю внимание, что уже, ну, по крайней мере, нескольких самых крупных банков такие карты есть. статистика пользователей, сколько, ну, тут не обязательно прям точные цифры, проценты, но много ли людей этим продуктом пользуются? Вы говорите, что если, понятно, что клиентами больших банков является достаточно много наших соотечественников, но многие ли из них выбирают этот продукт?
Нет, как я вам сказал, немногие и никогда не будут многие выбирать, потому что в банк люди приходят за экономическим лучшим продуктом. И, как правило, вот эти карты или депозиты с благотворительной составляющей, они нишевые, они неинтересные с точки зрения вот, рационального использования. Поэтому там и нет этих миллиардов. Понимаете, если бы в Сбербанке был бы, например, или в банке ВТБ вот такой продукт, сделанный по принципам повседневной благотворительности, то есть благотворительность составляющая была бы на лучших экономических продуктах, я думаю, по моим оценкам, в Сбербанке в год было бы несколько миллиардов рублей и клиентами Сбербанка потрачено на благотворительные организации.
А почему, если все так понятно, если, ну, действительно, звучит это очень здорово, банки пока на это не идут?
Несколько, ну, смотрите, учитывая, что я знаком с многими...
Да, мы сейчас не будем рекламировать.
Да, да, мы не говорим. Да, в основном ответ такой, слушайте, у нас там идеально, супер, Илья, спасибо, очень нам нравится, все прекрасно, но, знаешь, у нас только войти... В очереди стоит доработок, потому что, понятно, что продукты надо доработать. То есть, чтобы в карту включить благотворительную составляющую, нужно немножко доработать продукт. А в банках это очередь, я сам это знаю. То есть, там всегда очередь из задач. И вот для того, чтобы эту очередь пройти, нужно достаточно волевое решение. Волевое решение должен принять руководитель банка или там руководитель розницы банка. И важно понять, что, принимая такое решение, конечно, ты меняешься в отношениях с клиентом, и клиенты на тебя по-другому смотрят. Возьмите те двух там предправлений или двух хедов розницы обычных банков, они говорят одно и то же. Куда депозиты, в каких валютах брать кредиты, где хранить. Здесь понятно, что еще что-то добавляется. И, в общем, ответ стандартный. Знаешь, у нас другие приоритеты. То мы тут сливаемся, то у нас очередь из каких-то других задач непонятных или понятных, да, и поэтому это все не встраивается в наш контекст. Бизнес-задач. Ну, но это и не может, это не бизнес-задача. Нет прямой корреляции, если вы внедрили это, и тут же люди стали больше тратить. Вот это не доказано пока, сейчас. Но то, что лояльность людей может быть повышена благодаря такому отношению к самому банку, потому что банки вот этой координатной системе, они не относятся к учреждениям, куда люди хотят ходить и в которых им приятно. Но они все стремятся быть банками, куда люди хотят ходить, с которыми они хотят общаться. И вот это точно двигает банки в тот квадратик, где находится компания, где людям приятно, куда они хотят ходить. И вот я думаю, что поэтому это, в принципе, взаимовыгодная история. Мало того, что банки дают людям возможность быть благотворительными, дают им эмоционально еще что-то, какой-то attachment к себе, и вообще говорят, что у нас тоже есть ценности, например, неравнодушие, да, которые важны в этом мире, но они и тем самым повышают лояльность своих клиентов к банку. И у нас есть примеры, например, я да. фамилию назову человека, который это сделал.
Давайте,
это
да,
в одном
давайте.
Банке работал совершенно замечательный руководитель направления малый и средний бизнес, Надя Черкасова. Вот она взяла с нашим фондом Хабенского это сделала. И мы от малого и среднего бизнеса в месяц получали очень приличное, и до сих пор получаем помощь нашему фонду. Вот примерно по такой схеме.
А есть успешные примеры зарубежные?
То есть... Нет, это вот вообще наша уникальная история. То есть никто вот так здорово не внедрил, как мы. Второй пример, который мы 2 года тоже добиваемся с правительством Москвы, это парковки. У нас 5 фондов. Фонд Хабенского, фонд «Подари жизнь», фонд «Галчонок», фонд «Дети бабочки».
Большинство этих людей здесь
вот,
бывают.
Мы все собрались, фонд «Артист», и предложили такую вещь. Давайте сделаем, вот когда вы паркуетесь, у вас есть парковочное приложение, человек, например, поставил на час, поставил 40 минут, что он делает? Он приходит, останавливает, правильно? Час стоит 60 рублей, ты остановил на 40 минутах, значит, ты заплатил 40 рублей, 20 рублей. Сделай третью кнопку, отправить эти 20 рублей в фонды благотворительные, тем, кому сейчас нужна помощь. Просто, просто, здорово, здорово. Людям тоже не жалко этих маленьких денег.
Видите, кому как, потому что у нас с парковками вечная история. Ах, они мироеды, еще на 50 рублей подняли в центре, и уже 200 рублей.
Точно, вот именно, а вот такая программа бы как, очеловечила бы немножко этот институт парковки, который никому не нравится. это дало бы вам какой-то смысл эмоциональный в этой парковке, что вы тем самым можете еще что-то сделать доброе. И сделать это просто. Вот когда СМС, помните, внедрили СМС, когда можно было там 3-4-4-3?
Да, ну что-то такое.
Вот, знаете, какое количество, я вот цифры вам не скажу, но это в разы увеличило.
А, вы короткий номер имеете в виду,
да,
для помощи? Да,
конечно. Это, почему? Потому что просто. И вот у людей тут тоже вроде денег нет. А здесь то же самое. Это просто станет для вас просто. Вы останавливаете, оба, и вам уже говорят, можно подумать. А так как фонды все известны, вам не нужно вспоминать, какой фонд. То есть это очень понятная и для правительства, можно сказать, тоже очень эффективная акция о продвижении города вперед. И тоже в мире такого нет. Казалось бы, вот возьми, мы два раза Лексутову писали письмо, два раза технические отписки. То мы так не знаем, то мы этого не знаем. Как это?
Но, с другой стороны...
Что сложного?
Что сложного? Ничего.
Ну, конечно, где-то надо там что-то подкрутить. Понятно, что у вас деньги ваши сложно. Я вам скажу, что деньги, когда вы кладете на приложение, все идут сразу в бюджет там, специально созданного ГУПа какого-то.
Обязательно скажут, найдутся люди, которые скажут, а мы вам, я вам не верю.
Нет,
вы
они...
их себе прикарманите.
А нет, они скажут другое. Само происходит, слушайте, у нас все туда упало, а сейчас нам надо разделять, чтобы вот эти деньги, которые он оставил, как бы их изначально сразу оттуда достать из этого нашего уже бюджета, из бухгалтерии, и вам туда отправить как-то, это вот это сложно все, это мы уже не хотим. Но проблема в том, что как бы внутри технически это не выглядело, по факту, и вам так кажется, как пользователь, что это ваши деньги, они просто лежат на счету у правительства Москвы. И вы хотите, чтобы вы ими распоряжались, и вы хотите распоряжаться ими с благотворительной такой инициативой.
Я просто совершенно не понимаю механику всего этого, поэтому... Опять же, не понимаю, сложно, действительно сложно реализовать, или это технические отписки?
Это, нет, я думаю, что не технические отписки в полном смысле, это может быть не просто реализовать, но вот как часто, не все добрые дела просто делаются. Да, надо все равно понапрягаться немножко, но это и есть вклад города в создании системы, так же, как есть вклад топ-руководителей банков в том, чтобы банк стал вот этим, как вы говорите, социально активным бизнесом, не давая свои деньги, а дать возможность, инфраструктуру своим клиентам быть благотворителями. И тогда мы получаем миллиарды рублей просто, если не десятки миллиардов по стране, которые могут быть направлены на различные благотворительные организации. Более того, когда банк, что еще хорошо в этой связке, когда банк, мы, во-первых, уходим от этой модели спонсорства, это уже партнерство банка и благотворительной организации. Я уверен, что мы там через какое-то время увидим, что банки будут бороться за благотворительные фонды с именем. И что мы еще можем здесь получить? Мы просто можем добиться совершенно хороших результатов в росте профессионализма некоммерческого сектора. Потому что возьмите тоже Сбербанк и Германа Оскаровича Грефа. Он по-хорошему, ну, очень сконцентрирован на образовании. И, конечно, если банк, Сбербанк, например, дает миллиарды рублей или миллиард рублей фонду, ну, если бы я давал, я бы точно смотрел, кто этим миллиардом управляет, какие там формы организации. Это важно. Тем самым я бы лучше подучил бы этих менеджеров, либо нанял бы им еще менеджеров, а на миллиард рублей они могут нанять менеджеров. Более того, я скажу, что теперь западные благотворительные фонды, они же часто дают деньги еще не просто адресно, а еще дают деньги на образование и, что самое важное, на исследования.
Которые в том числе проводят и фонд.
Конечно. Да. Вот. У нас сейчас фонды не имеют пока возможности, потому что они там самые большие фонды собирают, по-моему, по 2 миллиарда. Но это пока адресное все. Но столько надо закрыть дырок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Илья Зибарев, частный инвестор, меценат, попечитель ряда благотворительных фондов. Я так понимаю, что ситуация все равно в корне меняется у нас в стране с благотворительностью, потому что если бы мы с вами встретились в студии там, радио лет 10-15 назад, мы бы просто этими терминами не могли оперировать, потому что та ситуация, которая была 15 лет назад с благотворительностью, и та, которая есть сейчас в России, это между ними пропасть. В хорошем смысле слова, мы выросли. И многие фонды, кстати, имеют действительно, ну, я не знаю, насколько успешных, но достаточно успешных менеджеров и борются за них.
Точно. Ситуация действительно очень быстро меняется. И вот, знаете, только слепой, мне кажется, не может замечать вот этих позитивных тенденций вообще в обществе. Да, у нас есть, скажем, на мой взгляд, сложности с политическими некоммерческими организациями, но вот организациями, которые пока не связаны с политикой, а организации благотворительные, они, в принципе, очень быстро развиваются. И что очень важно, что многие из них становятся очень профессиональными. И я в том числе поддерживаю такое направление помощи благотворительным организациям, как софинансирование зарплат, потому что я считаю, что там тоже должны быть профессионалы. Это, к сожалению, там не мое ноу-хау. До этого додумались еще раньше меня там Рубен Варданян и Горных и Петян. Они вот эту тему первые внедрили, они стали находить и софинансировать менеджеров в крупные благотворительные фонды, и результат он дал о себе знать. Мы видим эти все фонды, они, во-первых, стали большими, профессиональными, с хорошими бюджетами, потому что они знают, как привлекать деньги, знают, как отчитываться за деньги. И вот мне очень приятно, что и фонд Хабенского такой же. То есть у нас там аудитор PricewaterhouseCoopers. Если вы приходите в вот по этой же повседневной благотворительности в банк или в крупную компанию с ними разговаривать, они говорят, хорошо, а как мы? У вас кто аудитор? У нас прайсы. Говорят, у нас тоже прайсы.
Это круто считается.
Ну, это, конечно, это одна из топ-5 организаций, если там не топ-2. Угу. Это очень серьезная аудиторская организация.
Поподробнее расскажите, пожалуйста, про фонд Хабенского. Про общее дело мы достаточно много говорим. Думаю, что у нас останется время еще сегодня поговорить. Про фонд Константина Хабенского, кому помогает и как вы с ним работаете?
Смотрите, фонд Константина Хабенского – это фонд, задача сконцентрирована на одной проблеме. Это онкология головного мозга для детей. Это важно, потому что если там, по разным оценкам, ну, глобально после 18 лет эта болезнь становится другой, лечить ее сложнее, положительных исходов намного меньше, лечить намного дороже. В общем, так случилось, что мы занимаемся вот этой задачей. Это наша ключевая задача. Но работаем мы в разных направлениях по этой задаче. У нас есть 70%, ну, то, что я вот последний год назад был, и так, может быть, сейчас уже другие немножко в этом году будут цифры, уходят на адресную помощь. То есть это конкретная помощь на лечение этого заболевания. У нас большая программа по профилактике и по пропаганде, как бы, знают о болезни, то есть как ее выявить, что нужно сделать, чтобы они вовремя узнать и не бояться этой болезни. Это очень важная вещь. И еще хорошая системная история. Мы стараемся образовывать медиков в регионах, привозя или устраивая телеконференции тех врачей, которых мы считаем самыми профессиональными. Потому что это очень важно, выстраивание вот этих связей между врачами во всей стране. Потому что ключевая проблема онкологии – это плохая диагностика. Поздняя и плохая. Вот если бы была ранняя и хорошая, процент выздоровевших людей был бы на порядке выше.
Да, причем не так давно мы беседовали с врачами-онкологами здесь, которые рассказывали, как они проводили просто выездную, предлагали людям пройти диагностику. Абсолютно здоровым, казалось бы, да, и какой-то процент, кстати, не такой уж, к сожалению, маленький, да, это было все выявлено на ранней стадии, слава богу, все нормально вылечили, но у них уже была эта болезнь, никто о ней не знал.
Точно.
Она могла всплыть в любой момент, возможно, слишком поздно.
Вот у нас такая программа, значит, не бояться, она для этого и сформирована, чтобы люди, во-первых, не боялись себя проверять, потому что все, конечно, боятся узнать что-то плохое и не идут. Вот, знать и не бояться, и выявлять. И это видно прямо, потому что мы же видим, из каких регионов к нам приезжают дети. Есть вот, например, регион какой-нибудь, например, регион А. Оттуда, например, 16 детей. А соседний регион мы никого не имеем. Вряд ли, правильно, в регионе А 16, а в регионе Б вообще никого нет.
А с чем это связано, если учесть, что регионы, находящиеся по соседству, чаще всего в экономическом плане похожи?
А связано с тем, что в регионе А выявление и медицина работают ответственнее, врачи выявляют и направляют, а в регионе Б скрывают диагнозы, не разбираются в них, люди умирают, может быть, даже без диагнозов. Вот и все.
И перейдем все-таки к фону, к проекту «Общее дело», о котором действительно мы много говорим у нас в последнее время на Светлом радио, и это то, о чем надо говорить. Мы сейчас с Ильей перед программой обсуждали еще некоторые родственные проекты, о которых мы практически ничего не знаем. Вот «Общее дело» сейчас, слава богу, стало известным. Отец Алексей Яковлев появляется не только у нас, он много где появляется. Он, кстати, будет на форуме «Фавор», да, тоже выступать. Есть ведь еще проект «Белый ирис», которые тоже восстанавливают деревянные храмы. И здесь же никогда не шло речи о какой конкуренции. Вот как вы считаете, что нужно делать для того, чтобы хорошие люди находили друг друга, сотрудничали?
Для этого нужен форум «Фавор». 100%. Для этого нужна максимальная пропаганда или информационная осведомленность людей про эти проекты. Вот проект «Общее дело», таким чудом нам повезло, благодаря главному редактору журнала National Geographic, он узнал про наш проект и написал статью. Ну, понятно, что National Geographic, там 160 тысяч экземпляров, это, наверное, самый известный журнал, мне кажется, особенно с фотографиями. Конечно, это серьезное продвижение этой темы, они узнают, благодаря «Радио Вере» узнают, благодаря каналу «Спас» узнают. Поэтому сейчас, как и везде, мне кажется, важно просто об этом рассказывать и говорить, что вообще такие проекты есть. Дальше говорить, что если люди, вы хотите сделать похожий проект, то мы готовы вас научить и подсказать, как это сделать. Потому что вот мне, например, немножко странно, что до сих пор нету повторений нашего проекта, ну, я не знаю, может быть, на каменных храмах. Их тоже можно консервировать, правильно? И у нас там и Тверская, и Ярославская, Псковская, десятки.
Да все тут, выезжаешь за Московскую область, вон,
и мы не видим пока по ним такого системной работы.
И по деревянным храмам тоже. Я, по-моему, всех достал уже этим вопросом. Ну, тут я просто не буду вам его задавать, но констатирую тот факт, что есть замечательный проект «Соборы.ру», каталог православной архитектуры. Mm-hmm. Не церковный, скорее культурный такой просветительский проект, очень классный, там собраны фотографии, картинки и статьи, ну, практически про все храмы на территории России. Там ребята-энтузиасты уже 15, больше даже лет проводят колоссальную работу. Любой может это поддержать, любой может внести свои какие-то исправления, добавить фотографии, съездить, перефотографировать. По их данным, на территории Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Московской областей, это вот только вот самые близкие к столице, да, существует огромное количество деревянных храмов, ну вот на эти там 5-6 областей счет точно пойдет на сотни, которые были построены до революции, и которые стоят, падают в лесу, в глухом непроходимом, в поле. Некоторые там уже по этому каталогу числятся разрушенными, но на самом деле они еще стоят и ждут, что, может быть, кто-нибудь когда-нибудь. Общего дела на всех не хватит.
Ну вот, знаете, как ни странно, я вот сейчас задумался, я, видно, сам человек такой конкретных задач и целей. Вот что мне всегда нравилось у Анди Хабенского, это, с одной стороны, очень узконаправленный, но четкий вектор. Вот мы хотим бороться с одной болезнью, довести нашу деятельность до того, чтобы больше не было такой болезни, чтобы нам не надо было тратить на нее деньги. И вот с деревянными храмами Русского Севера мы то же самое. У нас порядка 700 объектов, мы сейчас сделали порядка 115. У нас точно есть задача. И что бы мне хотелось видеть, чтобы кто-то, либо также из Москвы, как отец Алексей Яковлев, да, либо из другого, тоже взял и стал постепенно сформировать себе добровольческое движение и шаг за шагом делать, сохранять также храмы в Тверской области. Ну, это, в принципе, понятная работа. И вот как раз почему мне нравится формат форума, там мы, рассказывая о своих делах, говорим: ребята, сделайте копирайт. Ну, берите, копируйте, мы вам поможем, подскажем. Например, на форуме будет замечательный отец Кирилл и Мефодий из Санкт-Петербурга, из Вырицы. У них просто удивительный проект, давнишний тоже, по реабилитации детей.
Монахи-близнецы, кстати,
да,
говоря.
Да, да, богословы. Удивительные люди. И при этом они тоже крайне созидательные и деятельные, и занимаются прекрасными делами. И у них тоже все, как в общем деле, уже поставлено, знаете, прямо методички можно писать. То есть, когда вот бери и распространяй. Вот я в банке, как мы делаем? Мы приезжаешь там в Петербург, какой-то человек, руководитель филиала, у него что-то, он сделал лучше, чем все остальные. Что мы делаем? Мы говорим: смотрите, руководитель петербургского филиала сделал это лучше, чем другие. Давай мы берем эту практику и распространяем на весь банк. Церковь, на мой взгляд, мне бы очень хотелось, в данном случае поступала как менеджер. Брала лучшие практики, старалась их применять по всей стране. И так, конечно, владыка Пантелеймон делает колоссальные вещи в рамках синодального отдела по благотворительности. И у нас с ними тоже много интересных проектов. Но вот, мне кажется, вот такой копи-пейст, он необходим.
Видите, тут еще очень важно важна информационная составляющая. Потому что когда Артемий Лебедев не так давно писал о том, а вот делает что-нибудь церковь у нас хорошего и полезного, благотворительность. Мы, когда находимся внутри этого процесса, по крайней мере, в том, чтобы поговорить об этом, да, здесь на Радио Вера. Я вижу, что приходят люди, которые от имени церкви, от лица церкви это делают, и очень много благотворительных программ существует, и тот же проект «Милосердие», «Общее дело», и вот все, о чем мы сегодня говорим. Но если у Артемия Лебедева, очень информированного человека, возникает такой вопрос, когда ему Василий Рулинский, пресс-секретарь отдела по социальному
служению, да, я знаю, Василий, очень хорошо,
провел экскурсию, Артемий Лебедев честно написал у себя в блоге: «Да, вот теперь я увидел, что церковь что-то делает». Это значит, что это значит, уже мы не дорабатываем, что нету...
Что... А вот, вот это... Мы с Василием Рулинским обсуждали неделю назад, если не меньше, эту проблему, пришли к точно такому же выводу, потому что есть замечательный проект по домам матерей, так называемый, 58 домов по всей стране, когда женщины вынуждены остаться одними еще даже до родов, не делают аборт, а рожают.
И отдают на воспитание.
А нет, им нужно, как правило, они находятся в очень сложных ситуациях, и церковь помогает им вот это первое время, предоставляет им жилье и помощь, чтобы они чувствовали себя комфортно, могли подумать, осознать материнство, успокоиться и принять правильное решение, когда жить дальше.
И был проект, я не знаю, может быть, мы об одном говорим, когда предлагалось: ты роди, отдай его нам, мы воспитаем, но просто тебя не лишат родительских прав.
Это, наверное, другой проект.
Видимо, другой,
это
да.
Другой, да.
И в любой момент ты можешь прийти и взять этого ребенка
тоже
себе обратно.
Но это из одной серии. Да, просто да, таких да. домов построено благодаря деятельности синодального отдела, и 58 домов. Представляете, 58. Это вообще супер простая вещь. И поэтому, конечно, и вот об этом тоже нужно говорить на форуме. И вот мы иногда недавно там дискутировали, сейчас вот, вы знаете, в Боровске там были сносы. Я вот несколько раз начинаю слышать, что ВООПИК, вот есть такая организация, я не знаю, что они делают. Вот правда, не знаю. А может быть, они делают, тогда они должны делать это массово, и мы должны об этом знать. Поэтому, конечно, нам всем не хватает информационной обеспеченности. Это первое, и нам не хватает консолидированного слова и голоса. И нам может, почему еще вот люди бизнеса, наша ключевая сильная сторона, даже не наши деньги, а наши организационные способности, они могут дать намного больше. Потому что вот берем тот же проект «Домами», надо просто, может быть, чуть больше организовать, забрендировать хорошо, об этом больше говорить, он привлечет больше людей. И мне кажется, вот такие дела, как «Общее дело», как вот эти дома, это очень хороший путь для мирян к вере.
Мы со своей стороны, опять же, если говорить об информационной составляющей, открыты всецело, мы хотим, чтобы и Радио Вера, и Светлый Вечер в том числе, стали такой своеобразной площадкой, где люди приходят, свободно об этом говорят, обсуждают, может быть, вместе, люди, которые занимаются разными проектами, и приходят к каким-то единым целям и новым проектам. Мы хотим тоже как-то в этом участвовать, поэтому наши двери всегда для открыты для того, чтобы об этом, ну, хотя бы говорить.
Ну, собственно, вот и спасибо, потому что это, конечно, мы это чувствуем.
Спасибо большое вам. Спасибо. Наша программа на этом закончена. Я напомню, что Илья Зибарев, частный инвестор, меценат, попечитель проекта «Общее дело» и благотворительного фонда Константина Хабенского, участник форума «Активных мирян Фавор». Форум пройдет 14 ноября в Москве. Всех приглашаем. Илья Зибарев был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего хорошего.
«Светлый вечер». На радио «Вера».